Книга Деяний, 3 глава, с 1 по 11 стих. В Деяниях 2:43 евангелист Лука говорит, что много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Одно из них, которое имело важное значение в жизни Церкви Христовой, он описывает в книге Деяний 3 глава с 1 по 11 стих. И это описание начинается следующими словами. «Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9-й». В Иерусалимском храме были ежедневные молитвы в 3, 6 и 9 часах. По нашему исчислению времени – в 9 утра, 12 и 3 часа дня. В Моисеевом законе о троекратных молитвах не упоминается, но в истории ветхозаветного народа Божия упоминание о них можно встретить. Так пророк Даниил, будучи в Вавилонском плену, ежедневно молился 3-жды. Об этом сказано в книге пророка Даниила. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он 3 раза в день преклонял колено и молился своему Богу и славословил его, как это делал он и прежде того. Книга пророка Даниила, 6 глава, 10 стих. Псалмопевец Давид также ежедневно молился 3-жды. Об этом он говорит в Псалме 54, стихи 17-18. «Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня. Вечером и утром и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит голос мой». Время ежедневных общих молитв ученики Христа свято соблюдали. В эти часы они приходили в храм и все вместе молились Господу. В молитвах славословили Бога за дарованное спасение в лице Иисуса Христа и просили Его помощи и содействия в деле проповеди вечного Евангелия. В наши дни в каждой церкви также установлены дни и часы богослужений и молитв. Регулярно ли мы их посещаем? Установлены ли у нас часы ежедневных личных молитв? Часы молитв не надо искать, их нужно строго установить, пунктуально придерживаться и любой ценой оберегать. Ведь все великие служители Божьи были прилежными молитвенниками. Они были велики не благодаря своим блестящим мыслям и природным дарованиям, но благодаря силе их молитвы в их распоряжении была благодать Божия. Для сильно занятого Мартина Лютера большая работа была аргументом, побуждающим его к более продолжительной молитве. Вот его ответ на вопрос, какие у него планы на предстоящий рабочий день. «Работа – работа, а на самом деле мне надо так много сделать, что первые 3 часа я буду проводить в молитве». Был человек хромой от чрева матери. Его, как пишет Лука, носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Убогие, калеки и нищие, а их в то время было много, собирались у дверей храма и, протянув руку, просили милостыню у тех, кто входил в храм для поклонения Богу и молитвы. Нужда заставляла этих людей стоять или сидеть у храма с протянутой рукой. Милостыня – это одна из важнейших добродетелей. «Что есть сердце милостивое?» – спросили одного подвижника древности Исаака Сирина. «Сердце милостивое, – ответил он, – это сердце, горящее любовью ко всем нуждающимся». О милостыне также говорит Иисус Христос. Вот его слова. «Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть. Тогда все будет у вас чисто». «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Евангелие от Луки, 11 глава, 41 стих, Евангелие от Матфея, 5 глава. Хромой, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказал: «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Евангелист Лука очень интересно и трогательно описывает взаимное направление взглядов между апостолами и хромым. Это было как бы взаимным приготовлением к необычайному чуду исцеления. Петр с Иоанном всматривались в хромого взглядом, полным любви и сострадания, и этим хотели узнать, есть ли в нем вера и духовная восприимчивость на исцеление. Надежды же хромого были привязаны к земному. Он смотрел на апостолов пристально, надеясь получить от них милостыню. Но в то же время в его взоре Петр и Иоанн, вероятно, усмотрели и нечто большее. Внимательно всмотревшись в хромого, Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня». Этими словами он отказал хромому в милостыне и дал ему понять, что знает его мысли. У Петра не было ни серебра, ни золота, чтобы дать подаяние нуждающемуся, но он имел нечто большее. Он мог сказать хромому и сказал: «Что имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа Назарея. Встань и ходи». Сказав эти слова, Петр взял хромого за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колено. К словам апостол присоединил внешние действия, чтобы этим укрепить веру хромого. Так поступал иногда и Господь. Об этом сказано в Евангелии от Марка, 9 глава, 27 стих. И Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. После слов и действий Петра хромой, как бы пробуя свои силы, вскочив, встал и начал ходить. Ноги его получили силу двигаться, и он здоров. Еще до исцеления хромого Петр имел непоколебимую веру в то, что он будет исцелен, и вера апостола была основана на обетованиях Иисуса Христа, который сказал: «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения, именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Евангелие от Марка, 16 глава, 17-18 стихи. «И Христос дал апостолам силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней». Евангелие от Луки, 9 глава, 1 стих. «Больных исцеляйте, даром получили, даром давайте». Евангелие от Матфея, 10 глава, 8 стих. Чудо исцеления хромого от чрева матери было перстом, указывающим на Господа, и его власть над болезнями и смертью. Оно явило воскресшего Иисуса Христа как единственного повелителя над силами мира и победителя над болезнями и грехом. Исцелив хромого, Бог показал, что в имени Иисуса Христа Назарея имеется сила для исцеления всех человеческих немощей, как физических, так и духовных. Человеку же надо иметь твердую и непоколебимую веру в силу его имени. Хромой после его исцеления пошел не домой, а вошел с Петром и Иоанном в храм, ходя и скача и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога. Какой хороший пример словословия Господа, пример, достойный нашего подражания. Ничто так не радует Господа, как послушание Ему и дух хвалы, живущий в сердцах Его детей. Хвала и прославление Иисуса Христа должны быть нашим постоянным занятием. Каждое наше дыхание и биение сердца должны быть хвалою Господу за Его любовь и за дарованное прощение грехов, спасение и жизнь вечную. Книга Деяний, 3 глава, 12 стих. В Деяниях 3 глава с 12 по 26 стих содержится вторая проповедь апостола Петра. Она является ответом на изумление народа по поводу чудодейственного исцеления хромого от чрева матери. В ней, как и в первой проповеди Петра, имеются очень ценные и полезные мысли, и ее можно подразделить на 6 основных частей. Первое. Смирение апостолов. Второе. Иисус Христос – начальник жизни. Третье. Вера во Христа и ее сила. Четвертое. Призыв к покаянию и обращению. Пятое. Моисей и пророки о Христе. Шестое. Иисус Христос и благословение народов. Исцеленный хромой вошел в храм с Петром и Иоанном, и здесь, в Доме Божьем, он хвалил Бога за дарованное ему чудо исцеления. Но так как в храме он не отходил от апостолов, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. Увидев это, Петр сказал народу: «Мужи израильские, что дивитесь сему или что смотрите на нас?» Апостолы Петр и Иоанн совершили чудо, и народ дивился необычайному событию исцеления хромого. Но Петр не одобрял и, больше того, порицал их удивление, так как в основу его было положено неверное понятие. Народ думал, что исцеление хромого совершено силой апостолов или их особым благочестием. Но Петр в смирении перед Господом со всей серьезностью и убедительностью отрицает это их мнение как несоответствующее действительности. А Иисуса Христа, совершившего чудо в исцелении хромого, он представляет во всей его красоте, величии и могуществе. Какой хороший урок смирения! Всегда христианин, имеющий смирение перед Господом, все совершенные им дела любви и милосердия приписывает не себе, а Господу. Библия также говорит, что самые великие служители Божьи всегда считали себя очень маленькими перед Господом. И все дела, совершаемые ими, они приписывали не себе, а всемогущему Богу. Такими были Авраам, Иосиф, Самуил, Давид, пророки Исаия и Илья, Иоанн Креститель. Лицо смиренного и кратчайшего Моисея сияло, но сам он не замечал этого сияния. Книга Исход, 34 глава, 30 стих. Однажды служитель Божий Самуэль Брэнгли был представлен кому-то как великий доктор Брэнгли, после чего он в своем дневнике записал: «Если я окажусь большим в их глазах, то Господь по доброте своей помогает мне видеть, что без Него я абсолютное ничто, и помогает мне остаться перед самим собой маленьким. Он пользуется мной, но я так доволен тем, что он пользуется мной, и что не я сам тот, кто делает работу. Топор не может похвалиться теми деревьями, которые он срубил. Без дровосека он ничего не смог бы сделать. Кузнец сделал топор. Дровосек отточил его и пользовался им. В тот момент, когда он бросил его, топор будет только ничтожным куском металла. О, никогда я не должен забывать об этом». Брэнгли был известен своим подлинным благочестием, добротой и любовью. Но, несмотря на это, были люди, которые подвергали его едкой критике. Вместо того, чтобы также реагировать на нее или прибегать к самооправданию, он отвечал: «Благодарю вас от всего сердца за порицание. Думаю, что заслужил его. Может быть, вы помолитесь за меня, друг мой?» А когда нападки вызывала его духовная жизнь, Его ответом было: «Благодарю вас за критику моей жизни. Она привела меня к самоисследованию, к испытанию моего сердца и к молитве, которая приведет меня к полной зависимости от Иисуса Христа и общению с Ним». Смирение очень ценно перед Богом. Это драгоценный камень со многими сияющими гранями. Истинное смирение на дерзкий вопрос дает кроткий ответ. Оно не замечает своих заслуг и не выставляет на показ свои духовные заслуги и качества. И ничто так не уподобляет христианина характеру Христа, как смирение. Иисус Христос советует нам учиться смирению у Него. Он говорит: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Евангелие от Матфея, 11 глава, 29 стих. О смирении Иисуса Христа пишет апостол Павел в послании Филиппийцам во 2 главе, 6 по 10 стих. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным, даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Апостолы Петр и Иоанн очень хорошо усвоили в школе Христа уроки смирения, поэтому они могли сказать: «Мужи израильские, что дивитесь сему или что смотрите на нас, как будто мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит?» Будем и мы в смирении подражать Иисусу Христу и Его апостолам, ибо Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Послание Иакова, 4 глава, 6 стих. «Он смиренных духом спасает» – Псалом 33, стих 19. «Возвышает» – Псалом 146, стих 6. «Прославляет спасением» – Псалом 149, стих 4. «И утешает» – Второе послание Коринфянам, 7 глава, 6 стих. Книга Деяний, 3 глава, с 13 по 15 стих. «Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов ваших». С таким именем Бог явился Моисею на Хориве. Об этом сказано в книге «Исход». Прочтем эти слова. «Моисей пас овец у Ефора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хориву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я!» И сказал Бог: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Книга «Исход», 3 глава, с 1 по 6 стих. Имя «Бог отцов наших» употреблено апостолом Петром в проповеди для того, чтобы засвидетельствовать иудеям, что его Бог есть Бог Авраама, Исаака и Иакова, и отвергнутый иудеями Иисус Христос есть его посланник, Мессия и Сын. Таким образом, отвергнув Мессию, иудеи отвергли Бога своих отцов. «Бог отцов наших прославил Сына Своего Иисуса». Вот истинный взгляд апостола на совершенное ими чудо исцеления хромого от чрева матери. Этими словами Петр указывает на виновника и цель исцеления. Виновник исцеления – Бог, цель – прославление Иисуса Христа. Чудеса, совершаемые Господом Иисусом, служили славе Бога. И чудесами Бог прославлял своего единородного Сына. Евангелист Лука пишет, что когда Иисус Христос исцелил расслабленного, ужас объял всех и славили Бога, и, быв исполнены страха, говорили: «Чудные дела видели мы ныне». Евангелие от Луки, 5 глава, 26 стих. А Иисус Христос в своей первосвященнической молитве говорит: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 1 стих, 4-5 стихи. «Которого вы предали и от которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить его». Пилат, или Понтий Пилат, был пятым римским прокуратором в Иудее и Самарии с 25 по 36 годы по Рождеству Христову. Это был гордый и надменный человек. Он жестоко поступал с иудеями. Однажды приказал убить некоторых галилеян в то время, когда они приносили жертвы Богу. Евангелие от Луки, 13 глава, 1 стих. Перед праздником Пасхи Пилат был в Иерусалиме, разбирал дело Иисуса и, несмотря на свою жестокость, смог убедиться в его невиновности и понял, что иудеи предали его из зависти, поэтому имел желание освободить его. Он, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им: «Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ, и вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. Итак, наказав его, отпущу». Евангелие от Луки, 23 глава, с 13 по 16 стих. Но, несмотря на это, чтобы угодить народу, он отдал Назарея на распятие, умыв руки в знак личного признания невиновности Иисуса. Евангелие от Матфея, 27 глава, 24 стих. Впоследствии Пилат был обвинен в жестокости по отношению к некоторым самарянам, собравшимся на горе Горизим, и вызван в Рим. Предание говорит, что он покончил жизнь самоубийством. «Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу». Этими словами апостол очень ясно указал иудеям на их личную вину перед Богом, когда они на суде у Пилата отреклись от Иисуса Христа и вместо Него просили освободить им человека-убийцу Варавву. Евангелие от Матфея, 27 глава, 21 стих. Петр также напомнил иудеям предпасхальную пятницу и страшные события того дня, о которых говорит любимый ученик Иисуса Христа Иоанн. «Тогда была пятница перед Пасхою и час шестой. И сказал Пилат иудеям: „Се, царь ваш!“ Но они закричали: „Возьми, возьми, распни его!“ Пилат говорит им: „Царя ли вашего распну?“ Первосвященники отвечали: „Нет у нас царя, кроме Кесаря!“ Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели, и, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса». Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 14 по 18 стих. начальника жизни убили. Петр называет Иисуса Христа начальником жизни. В книге Деяний 5 глава 31 стих он назван начальником и спасителем. В послании к евреям 12 глава 2 стих начальником и совершителем веры. Священное Писание говорит об Иисусе Христе, что все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 3 стих. Послание Колоссянам, 1 глава, 16 стих. Он есть слово жизни, воскресение, путь, истина и жизнь. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 25 стих, 14 глава, 6 стих. «В нем жизнь явилась, — говорит апостол Иоанн, — и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». Первое послание Иоанна, 1 глава, 2 стих. Иисус Христос имеет жизнь в себе самом, полностью распоряжается ею. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 26 стих. «И дает ее верующим в Него». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 2 стих. «Он есть пастырь добрый, который положил жизнь свою за овец». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 11 стих. «И, являясь начальником жизни, посредством воскресения из мертвых, опять принял ее». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 17 стих. «Чтобы дать жизнь верующим во имя Его». Первое послание Иоанна, 5 глава, 13 стих. Иисус Христос есть начальник жизни физической и духовной. «Но вы Его убили, то есть довели до смерти, предав на распятие», говорит Петр иудеям, «а Бог воскресил Его из мертвых, чему мы свидетели». 15 главу 1 послания к Коринфянам можно назвать песнью о воскресении. В этой главе апостол Павел говорит о воскресении и явлении воскресшего Иисуса Христа своим ученикам. Прочтем 1 послание к Коринфянам, 15 глава, с 3 по 10 стих. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили, потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу, ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию, но благодатью Божию есмь то, что есмь». Воскресение Иисуса Христа – не учение, которое можно или следует доказать по Писанию, но это весть о действительности, которая явлена воскресшим Господом Иисусом. Его воскресение, как и Его смерть за грех мира – совершившийся факт. Смерть и воскресение Иисуса Христа полностью изменили взаимоотношения между Богом и людьми. Изменились не мысли и представления о Боге, но во Христе Бог явил свою любовь и совершил дело искупления человека. Воскресение распятого Христа подтверждает Его смерть и дарует нам нашего Спасителя живым. Поэтому Петр говорит: «Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели». Вместе с апостолом так может сказать каждый христианин, который пережил личную встречу с воскресшим Иисусом Христом. Иисус Христос есть начальник жизни, Он и в наши дни дает жизнь всем приходящим к Нему. Господь Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Ко Мне обратитесь, и будете спасены все концы земли». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 47 стих, 11 глава, 26 стих, книга пророка Исаии, 45 глава, 22 стих. Книга Деяний, 3 глава, 16 по 18 стих. «Ради веры во имя Его». Вера в воскресшего Господа Иисуса Христа даровала исцеление хромому. При чтении этих слов Священного Писания невольно возникает вопрос: чья вера в Иисуса Христа даровала исцеление хромому от чрева матери? Отвечая на этот вопрос, можно допустить три мысли. Во-первых, Петр сказал хромому: «Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». Апостол не сказал хромому: «Ты можешь встать и идти, или встанешь и пойдешь». Но он с большой убедительностью и силой повелел хромому встать и ходить. Поэтому можно полагать, что во время этих слов Петра в сердце хромого зародилась вера в то, что он может встать и идти. И движимой верой больной встал и пошел. Подобное произошло с 10 прокаженными. Встретив Христа, они громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, Он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Евангелие от Луки, 17 глава, с 13 по 14 стих. Прокаженные поверили словам Христа и, исполняя их с верой, очистились от проказы. Вера – это путь к общению с Господом. Она делает возможным все невозможное, облегчает тяжести жизненного пути, очищает запятнанное грехом сердце, успокаивает встревоженный ум и, если это соответствует воле Божией, может дать силу для исцеления от болезни. Во-вторых, можно также полагать, что хромой получил исцеление посредством веры апостолов. Петр говорит, что ради веры во имя его укрепило сего. Смысл этих слов таков: мы верим в силу воскресшего Господа Иисуса, и, призвав имя Его, мы сделали то, что имя Его исцелило хромого. Вера, которая от Него, данная как дар посредством Духа Святого, 1 послание Коринфянам, 12 глава, 9 стих, даровала исцеление хромому. Такое понятие можно подтвердить словами Петра, который сказал: «Мужи израильские, что дивитесь сему, или что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит». Книга Деяний, 3 глава, 12 стих. И Слово Божие нам также говорит об этом. Так, например, Иисус Христос исцелил расслабленного, видя веру его друзей. Евангелие от Марка, 2 глава, с 3 по 12 стих. И дочь женщины-хананиянки по вере ее матери. Евангелие от Матфея, 15 глава, с 22 по 28 стих. «Имя его укрепило сего». С верой произнесенное имя Иисуса Христа имеет очень большую силу, так как Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Послание Филиппийцам, 2 глава, с 9 по 11 стих. Поэтому апостолы именем Иисуса Христа покоряли вере народы, творили чудеса и исцеляли больных. их. При исцелении больного в данном случае могла быть обоюдная вера, то есть вера апостолов и вера хромого. Апостолы верили и имели силу воскресшего Иисуса Христа, а хромой с верой по повелению апостолов встал и пошел. Апостол Петр в своей проповеди строго обличил иудеев в грехе и, желая склонить их сердца к покаянию и обращению, смягчает свою речь, представляя дело убиения Иисуса как дело неведения с их стороны. «Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению, так как вы Иисусе Христе из Назарета не узнали своего Мессию». Однако неведение не извиняло иудеев, так как они имели возможность признать в Христе обетованного Мессию, но, несмотря на тяжесть их вины, при искреннем покаянии их грех и грехи всякого человека могут быть прощены. И Петр дает иудеям возможность покаяться. Так и каждый проповедник Евангелия, призывая людей к покаянию, должен дать им возможность покаяться. А истинное покаяние выражается в глубоком сознании своей греховности и открытом чистосердечном исповедании своей вины перед Господом. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Что же Бог говорил через пророков о страданиях Иисуса Христа? Вспомним некоторые из этих пророчеств, прочтем Исаию. «Он был презираем, и мы ни во что ставили его, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». Книга пророка Исаии, 53 глава, с 3 по 7 стих. А вот что говорит о страдании Христа пророк Даниил. «И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос». Книга пророка Даниила, 9 глава, 26 стих. «С какой величайшей точностью исполнились эти, а также и все другие пророчества о страданиях Иисуса Христа». Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Вот истинная цель и причина страданий Христа. Его искупительная смерть – центральная истина всего Священного Писания. Она выражена в Библии очень ясными словами. «Христос умер за нас». Послание Римлянам, 5 глава, 8 стих. «Христос умер за нечестивых». Послание Римлянам, 5 глава, 6 стих. «Христос за всех умер». Второе послание Коринфянам, 5 глава, 14 стих. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо». Первое послание Петра, 2 глава, 24 стих. «Все, что мы, как грешники, заслужили, было возложено на Иисуса Христа, дабы Его дело искупления могло стать нашим уделом. Будем всегда благодарны Господу за совершенное им дело нашего искупления». Книга Деяний, 3 глава, с 19 по 21 стих. Как первая проповедь апостола Петра в день Пятидесятницы, так и вторая его проповедь говорит о жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа. Он представлен в них Мессией, Спасителем и начальником жизни. И обе проповеди заканчиваются призывом к покаянию. Также и в наши дни ни одна проповедь не может быть полной и соответствующей своей цели, если она произнесена не в силе Духа Святого, не содержит в себе точно и ясно изложенного пути спасения, и если в ней отсутствует призыв к покаянию, освящению и ревностному служению Господу и нашим ближним. «Покайтесь и обратитесь». Для того, чтобы достичь твердой и непоколебимой уверенности в спасении, человек должен в точности выполнить повеление Господа, выраженное двумя словами «покайтесь» и «обратитесь». Истинное покаяние выражается в глубоком сознании своей греховности и открытом, чистосердечном исповедании своей вины перед Богом. Это сознательный отказ от прежней греховной жизни. Покаяние же без сокрушения и рыдания сердца не является истинным покаянием. В таком случае оно является покаянием только на словах. Обращение к Христу – это отказ человека от своей собственной воли и подчинение себя воле Христа. Оно является актом, посредством которого человек выражает собственное желание изменить путь своей жизни, обратиться к Господу и жить согласно Слову Божьему. Таким образом, покаяние есть вскрытие нашей греховной язвы. Обращение – принятие благодати, исцеляющей эту язву. Покаяться – значит сказать «встану, пойду к Отцу моему». Обратиться – значит сделать, встать и пойти. Покаяние – отказ от старой жизни. Обращение – принятие жизни новой, жизни Божией. Покаяние и обращение должны быть сознательными, искренними, полными и окончательными. «Итак, – говорит Петр, – покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Нет границ прощению Божию, потому что нет предела силе искупления, нет предела значению и целебным свойствам крови Иисуса Христа, очищающей нас от всякого греха. Нет цены заступничеству за нас Сына Божия, благословенного ходатая и великого первосвященника, могущего сохранить в чистоте и святости всех приходящих к Нему». Но без покаяния и обращения прощение грехов немыслимо. Апостол Петр в своей проповеди прощение грехов представляет как заглаживание или изглаживание их из книги. Грех представляется как бы написанным в книгу, и как только он прощается, написанное в книге стирается, сглаживается, уничтожается. О таком образном заглаживании греха говорит пророк Исаия. «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну». Книга пророка Исаия, 43 глава, 25 стих. А псалмопевец Давид просит Господа о прощении грехов и в своей молитве говорит: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония мои, отврати лице Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Псалом 50, стихи 3, 11, 12. «Да придут времена отрады от лица Господа». Это одно из трудных для понимания мест Слова Божия, в объяснении которого есть несколько мнений. Но, скорее всего, здесь речь идет о Царстве Христа, которое есть Его Церковь. Быстрым и проницательным взором Петр охватывает все время Царства Мессии до Его второго пришествия. в кратких чертах указывает его отличительный характер сравнительно с царством мира сего. И он вспоминает слова Иисуса Христа, который учил, что жизнь в грехе и отчуждение от Бога есть жизнь и время бед и несчастий. Жизнь же в мире с Богом есть жизнь и время успокоения, отрады и блаженства. Время духовного мира, покоя и отрады начинается для человека со дня его обращения к Христу и продолжается постоянно. Оно не прерывается и в вечности. Это вечное время отрады, которое дает Бог через Господа Иисуса Христа каждому покаявшемуся и обратившемуся к Нему человеку. Слово Божие призывает не быть равнодушным к Господнему призыву. В послании к евреям сказано: «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное в веру слышавших. А входим в покой мы, уверовавшие». Послание евреям, 4 глава, с 1 по 3 стих. «Да пошлет он предназначенного вам Иисуса Христа». Эти слова говорят не о первом, а о втором пришествии прославленного Иисуса Христа. Не для спасения, а за спасенными. О втором пришествии Христа в Новом Завете упоминается не менее 380 раз. Многие серьезные исследователи Библии говорят, что о втором пришествии Христа говорится через каждые 30 стихов во всем Священном Писании. Один служитель Иисуса Христа сказал: «Я никогда не начинаю своего рабочего дня утром, не подумав, что, может быть, Христос прервет мою работу и начнет свою. Я ожидаю Его». Вот как христианин должен проводить свою жизнь – в постоянном ожидании пришествия Иисуса Христа, которого небо должно было принять. Здесь апостол говорит о пребывании Господа Иисуса на небе со дня Вознесения до указанного в Деяниях 3 глава 20 стих второго пришествия Его на землю. «До времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века». Совершение всего. Это выражение в греческом означает восстановление правильных и истинных отношений, нарушенных чем-либо. Что значит совершение или восстановление всего? Ответом на этот вопрос могут быть пророческие слова апостола Павла, который говорит: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Послание Римлянам, 11 глава, 25 стих. Отвергнув своего Мессию, ветхозаветный народ Господень этим разрушил завет с Богом. Но когда войдет в Царство Божие полное число язычников, евреи обратятся к вере в Мессию, Иисуса из Назарета, и Бог помилует их. Это их обращение Бог предсказал через своих пророков. Вспомним два из этих пророчеств. «И придет Искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившихся от нечестия, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомину более». Книга пророка Исаии, 59 глава, 20 стих. Книга пророка Иеремии, 31 глава, 33-34 стихи. Вот это-то время апостол Петр и называет совершением всего, что говорил Бог устами всех своих святых пророков от века». Таким образом, время от принесения Иисусом Христа искупительной жертвы до Его второго пришествия Петр называет временем духовной отрады и восстановления истинных и родственных отношений между Богом и человеком. Апостол Павел это время называет временем благоприятным и днем спасения. Второе послание Коринфянам, 6 глава, 2 стих. И Иисус Христос говорит, что если в это время не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 24 стих. Личная вера в Иисуса Христа, вера в Его искупительную жертву, восстанавливает разрушенные грехом отношения, родственную связь между человеком и Богом. Вот почему Слово Божие призывает всех людей к вере в Иисуса Христа, покаянию, обращению и к святой добродетельной жизни, жизни веры и любви. Книга Деяний, 3 глава, с 22 по 24 стих. После вводной мысли о плодах покаяния апостол Петр в Деяниях 3 глава 20-21 стихи очень сильно убеждает иудеев покаяться и обратиться ко Христу. Побуждая к покаянию, он указывает на пророческое изречение Моисея, в котором сказано: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь, Бог твой. Его слушайте». Так как ты просил у Господа Бога твоего при Хореве в день собрания, говоря: «Да не услышу впредь гласа Господа Бога моего, и огня сего великого да не увижу более, дабы мне не умереть». И сказал мне Господь: «Хорошо то, что они говорили. Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу». Книга Второзакония, 18 глава, с 15 по 19 стих. Предсказание о явлении пророка, подобного Моисею, имеет мессианское значение. Основываясь на этих словах Священного Писания, иудеи ожидали Мессию. А Петр в Деяниях 3 глава 22-23 стихи говорит, что это пророчество исполнилось с пришествием в наш мир Иисуса Христа. Моисей был величайшим Божиим пророком в ветхозаветном народе Божием. Подобного ему не было. Эту мысль подтверждает и Священное Писание. Прочтем книгу Второзакония, 34 глава, с 10 по 12 стих. «И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу, по всем знамениям и чудесам, которые послал его Господь сделать в земле египетской, над фараоном и над всеми рабами его, и над всею землею его, и по руке сильной, и по великим чудесам, которые Моисей совершил перед глазами всего Израиля». Но обетованный пророк, Мессия, Иисус Христос, больше и выше Моисея. Вот что по этому поводу говорит Библия. «Итак, братья святые участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания вашего, Иисуса Христа, который верен поставившему его, как и Моисей, во всем доме его. Ибо он достоин тем большей славы перед Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить, а Христос – как сын в доме его. Дом же его – мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Послание евреям, 3 глава, с 1 по 6 стих. «И в нем мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Он есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит, и он есть глава тела церкви, он – начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство». Послание Колоссянам, 1 глава, с 14 по 18 стих. А апостол Иоанн говорит, что закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 17 стих. Разница между Моисеевым законом и благодатью очень большая. Закон говорит: «Бог свят, будь и ты святым, и тогда Бог примет тебя». А благодать говорит: «Сначала приди ко Христу за прощением, и Он сделает тебя святым». Закон говорит: «Соблюдай закон, и ты будешь оправдан твоей праведной жизнью». Благодать говорит: «Прими искупление Христово, и ты получишь от Господа силу для новой праведной жизни». Благодать – это незаслуженная милость Божия. Она дарована Богом через Иисуса Христа. «Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня». Все истинные ветхозаветные пророки были посредниками между Богом и Его народом. Господь через них говорил и возвещал свою волю и определение. С Моисеем же Бог говорил устами к устам, и он был посредником между Богом и ветхозаветным народом Божьим. Об Иисусе Христе Слово Божие говорит: «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками. Человек – Христос Иисус». Первое послание Тимофею, 2 глава, 5 стих. Посредник – это личность, через которую две стороны налаживают и устанавливают между собой контакты и связи. Иисус Христос, как пророк и посредник, через свою искупительную жертву соединил покаявшегося человека с Богом, возвестил и открыл людям истину, волю и любовь Небесного Отца. «Слушайтесь Его во всем, что Он не будет говорить вам». Моисей, или, вернее, Бог через него, повелел слушаться во всем пророка, и это имело для иудеев особенно большое значение. Петр же, чтобы сильнее убедить своих слушателей, говорит, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. У Моисея вместо слов «истребится из народа» сказано: «С того я взыщу». Апостол же эти слова заменил более сильным выражением, часто встречающимся у Моисея: «истребиться из народа» или «я Иегова истреблю из народа». Петр, прилагая пророчество Моисея к Мессии, этими словами говорит, что всякая душа, которая не послушает Иисуса Христа, будет лишена Царства Божия. Господь говорит, что верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 18 стих. Все пророки от Самуила и после него, сколько их ни говорили, также предвозвестили дни сии, то есть дни Мессии и Его Царства. Пришествие в мир Иисуса Христа – это повествование всей Библии. Один служитель Божий наших дней сказал, что глубоко изучавшие Библию люди проследили пророчество об Иисусе Христе с самого начала Ветхого Завета. Повествование о нем – это истинная тема как Ветхого, так и Нового Заветов. В Пятикнижии Моисеевом о Христе говорится как о семени жены, пасхальном агнце, жертве искупления, скале, дающей воду, и пророке. В книгах Иисуса Навина «Судей» и «Руфь» он – вождь воинства Господня, избавитель и покровитель. В четырех книгах царств и двух паралипоменон он – обетованный царь. В книгах пророков он – грядущий спаситель и царь мира. В Евангелиях он – Христос, пришедший взыскать и спасти погибшее. В Деяниях апостолов он – воскресший и вознесшийся на небо Христос. В апостольских посланиях он – Христос, одесную Бога Отца. В Откровении он – Христос, воцарившийся и грядущий. Господь Иисус Христос является целью и сущностью всего Священного Писания. Вот почему, познавая и изучая Слово Божие, мы познаем Иисуса Христа, и, питаясь Словом Божьим, мы питаемся Иисусом Христом. Будем прилежно изучать Слово Божие и питаться им. Книга Деяний святых апостолов, 3 глава, 25-26 стихи. Заканчивая свою проповедь в Иерусалимском храме по случаю чудодейственного исцеления хромого от чрева матери, Петр сказал: «Вы сыны пророков и завета, а, следовательно, наследники всех обетований закона и пророков. Иудеям первым принадлежат Божьи обетования относительно Мессии, а потом уже всем прочим племенам и народам». О каком же завете и о каких пророческих обетованиях апостол напоминал иудеям? Когда Бог заключал завет, союз с Авраамом, он сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя». И пал Авраам на лице свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал: «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и весьма, весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя, и поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что я буду Богом твоим, и потомков твоих после тебя». И сказал Бог Аврааму: «Ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их». Книга Бытие, 17 глава, с 4 по 7 и 9 стихи. Но ввиду того, что потомки Авраама в Египте нарушили завет, который заключил с ним Бог через Авраама, и не были верны Господу, Бог дал обетование через пророков заключить с ними новый завет. Об этом сказано в книге пророка Иеремии. Прочтем эти слова. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Книга Иеремии, 31 глава, с 31 по 33 стихи. Бог через Иисуса Христа в Его искупительной жертве, заключил с людьми Новый Завет. Но людям надо покаяться в своих грехах и обратиться к Нему. Поэтому Петр, призывая иудеев к вере в Христа, говорит: «Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Книга Деяний, 3 глава, 19 стих. «Завещевал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, и в семени твоем благословятся все племена земные». Слова «в семени твоем благословятся все племена земные» взяты Петром из книги «Бытие». Об этом обетовании Бог говорил Аврааму неоднократно. В первый раз эти слова Господь сказал Аврааму в Харане, в день, когда призвал его оставить землю, родство и дом отца и идти в землю, которую обещал ему указать. Об этом сказано в Бытии 12 глава с 1 по 3 стих. «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Повторил Бог это обетование у Дубравы Мамрё, когда сказал Аврааму, что через год у него родится сын. Прочтем книгу Бытия, 18 глава, с 17 по 19 стих. «И сказал Господь: утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». И в третий раз Господь клятвенно подтвердил Аврааму это обетование в земле Мориа, на одной из гор, где Бог испытал его верность и послушание. «Мною клянусь, — говорит Господь, — что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя и, умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов твоих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Книга Бытие, 22 глава, с 16 по 18 стих. Под семенем Авраама Петр, как и апостол Павел, понимал не потомство Авраама как народ в целом, но одно лицо из этого потомства, которое есть Мессия, Иисус Христос. Павел в послании к Галатам пишет, что Аврааму были даны обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном и семени твоему, которое есть Христос. Послание Галатам, 3 глава, 16 стих. В семени Авраама не одним иудеям обещано благословение, а всем племенам земным. Всем людям Бог предлагает благословение в Своем Сыне Иисусе Христе. Эту мысль подтверждает и Господь Иисус. Он говорит: «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привесть, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 16 стих. Бог, воскресив Сына Своего, согласно Божьему плану спасения, воскресение Христа служит как бы печатью Божией, заверяющей нас в том, что принесенная Сыном Божьим жертва умилостивления принята Небесным Отцом, и божественное правосудие получило удовлетворение. Воскресение Иисуса Христа возвещает славное торжество искупления. Вот почему весть о воскресении Иисуса Христа в проповедях и посланиях апостолов занимают центральное место. Они несли эту весть всем народам, и Церкви Христа рождались верой в воскресшего. И в наши дни все служители Слова Божия должны стремиться к тому, чтобы в каждой проповеди было отведено должное, более того, центральное место свидетельству о воскресшем Иисусе Христе. «К вам первым послал Его благословить вас». В чем же заключается Божие благословение? Петр говорит иудеям, что воскресший Иисус Христос послан, чтобы благословить их первыми, но в Нем имеют благословение и все верующие в Него. Так как Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою. Ибо написано: «Проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». Послание Галатам, 3 глава, 13-14 стихи. «И теперь все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Послание Галатам, 3 глава, 26, 28, 29 стихи. Это ли не величайшее благословение – иметь в сердце своем залог Духа Святого, быть Сыном Божьим и наследником Царства Небесного? «Отвращая каждого от злых дел ваших». Зло – это не есть просто отсутствие добра, оно – реально существующая сила, порабощающая человека. Но Бог не сотворил зло. Оно возникло вследствие злоупотребления даром свободы, данной Богом своим творением, ангелам и людям, и стало противлением Господу. Оно проникло в мир вследствие непослушания и затем стало умножаться. Выдающийся проповедник доктор Клавис Чеппель по этому поводу пишет в проповедях о притчах следующее. «Иисус Христос верил в существование злой личности, называемой дьяволом. Если мы не можем больше считать, что существует зло, приписывая его дьяволу, мы все же не можем уничтожить факта существования самого зла. У зла разные виды проявления, но один источник – дьявол. От него зло исходит, и само зло возникло через отпадение от Бога. Также и отпадение от Бога есть зло. Об этом говорит Господь через пророка. «Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Книга пророка Иеремии, 2 глава, 13 стих. Избавить или отвратить от зла может Иисус Христос, так как только о Нем Библия говорит, что кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха или зла. Первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. «Но кровь Иисуса Христа очищает при наличии со стороны человека покаяние и обращение». Вот почему Петр в своей проповеди призывал иудеев покаяться и обратиться.